Эту и другие аудиокниги вы можете скачать бесплатно на сайте bibe.ru.
Николай Васильевич Гоголь. Мертвые души. Глава 4. Подъехавши к трактиру, Чичиков велел остановиться по двум причинам. С одной стороны, чтоб дать отдохнуть лошадям, а с другой стороны, чтоб и самому несколько закусить и подкрепиться. Автор должен признаться, что весьма завидует аппетиту и желудку такого рода людей. Для него решительно ничего не значат все господа большой руки, живущие в Петербурге и Москве, проводящие время в обдумывании, что бы такое поесть завтра, и какой бы обед сочинить на послезавтра, и принимающиеся за этот обед не иначе, как отправивши прежде в рот пилюлю, глотающие устриц, морских пауков и прочих чуд, а потом отправляющиеся в Карлсбад или на Кавказ. Нет, эти господа никогда не возбуждали в нем зависти, но господа средней руки, что на одной станции потребуют ветчины, на другой поросенка, на третьей ломоть осетра или какую-нибудь запеканную колбасу с луком, и потом, как ни в чем не бывало, садятся за стол, в какое хочешь время, и стерляжья уха с налимами и молоками шипит и ворчит у них меж зубами, заедаемая растягаем или кулебякой с самовьем плесом, так что в чуже пронимает аппетит, вот эти господа точно пользуются завидным даянием неба. Ни один господин руки пожертвовал бы сию же минуту половину душ крестьян и половину имений, заложенных и незаложенных, со всеми улучшениями на иностранную и русскую ногу, с тем только, чтобы иметь такой желудок, какой имеет господин средней руки. Но то беда, что ни за какие деньги, ни же имения, с улучшениями и без улучшений, нельзя приобресть такого желудка, какой бывает у господина средней руки. Деревянный, потемневший трактир принял Чичикова под свой узенький гостеприимный навес на деревянных выточенных столбиках, похожих на старинные церковные подсвечники. Трактир был что-то вроде русской избы, несколько в большем размере. Резные узорочные карнизы из свежего дерева, вокруг окон и под крышей резко и живо пестрили темные его стены. На ставнях были нарисованы кувшины с цветами. Взобравшись узенькою деревянною лестницею наверх в широкие сени, он встретил отворявшуюся со скрипом дверь и толстую старуху в пестрых ситцах, проговорившую: «Сюда, пожалуйте». В комнате попались все старые приятели, попадающиеся всякому в небольших деревянных трактирах, каких немало выстроено по дорогам, а именно заиндевевший самовар, выскобленные гладко сосновые стены, треугольный шкаф с чайниками и чашками в углу, фарфоровые вызолоченные яички перед образами, висевшие на голубых и красных ленточках, окатившаяся недавно кошка, зеркало, показывавшее вместо двух четыре глаза, а вместо лица какую-то лепешку, наконец натыканные пучками душистые травы и гвоздики у образов, высохшие до такой степени, что желавший понюхать их, только чихал и больше ничего. «Поросенок есть?» — с таким вопросом обратился Чичиков к стоявшей бабе. «Есть». «С хреном и со сметаною?» «С хреном и со сметаною. Давай его сюда». Старуха пошла копаться и принесла тарелку, салфетку, накрахмаленную до того, что дыбилась, как засохшая кора, потом нож с пожелтевшую костяную колодочкою, тоненький, как перочинный, двузубую вилку и солонку, которую никак нельзя было поставить прямо на стол. Герой наш, по обыкновению, сейчас вступил с нею в разговор и расспросил, сама ли она держит трактир, или есть хозяин, и сколько дает доходу трактир, и с ним или живут сыновья, и что старший сын холостой или женатый человек, и какую взял жену, с большим ли приданым или нет, и доволен ли был тесть, не сердится ли, что мало подарков получил на свадьбе, словом, не пропустил ничего. Само собой разумеется, что полюбопытствовал узнать, какие в окружности находятся у них помещики, и узнал, что всякие есть помещики. Блохин, Почитаев, Мыльной, Черпаков полковник, Собакевич. «А, Собакевича знаешь?» — спросил он и тут же услышал, что старуха знает не только Собакевича, но и Манилова, и что Манилов будет повеликатней Собакевича. Велит тотчас сварить курицу, спросит и телятинки, коли есть баранья печенка, то и бараньи печенки спросит, и всего только что попробует. А Собакевич одного чего-нибудь спросит, да уж зато все съест, даже и подбавки потребует за ту же цену. Когда он таким образом разговаривал, кушая поросенка, которого оставался уже последний кусок, послышался стук подъехавшего экипажа. Выглянувши в окно, увидел он остановившуюся перед трактиром легонькую бричку, запряженную тройкою добрых лошадей. Из брички вылезали двое каких-то мужчин. Один белокурый, высокого роста, другой немного пониже, чернявый. Белокурый был в темно-синей венгерке, чернявый просто в полосатом архалуке. Издали тащилась еще колясченка, пустая, влекомая какой-то длинношерстной четверней с изорванными хомутами и веревочной упряжью. Белокурый тотчас же отправился по лестнице наверх, между тем, как черномазый еще оставался и щупал что-то в бричке, разговаривая тут же со слугою и махая в то же время ехавшей за ними коляске. Голос его показался Чичикову как будто несколько знакомым. Пока он его рассматривал, белокурый успел уже нащупать дверь и отворить ее. Это был мужчина высокого роста, лицом худощавый и, что называют, издержанный, с рыжими усиками. По загоревшему лицу его можно было заключить, что он знал, что такое дым, если не пороховой, то, по крайней мере, табачный. Он вежливо поклонился Чичикову, на что последний ответил тем же. В продолжение немногих минут они, вероятно, бы разговорились и хорошо познакомились между собою, потому что уже начало было сделано, и оба почти в одно и то же время изъявили удовольствие, что пыль по дороге была совершенно прибита вчерашним дождем, и теперь ехать и прохладно, и приятно. Как вошел чернявый его товарищ, сбросив с головы на стол картуз свой, молодцевато взъерошив рукой свои черные густые волосы, это был среднего роста, очень недурно сложенный молодец, с полными румяными щеками, с белыми как снег зубами и черными как смоль бакенбардами. Свеж он был, как кровь с молоком. Здоровье, казалось, так и прыскало с лица его. «Ба-ба-ба!» — вскричал он, вдруг расставив обе руки при виде Чичикова. «Какими судьбами?» Чичиков узнал Ноздрева, того самого, с которым он вместе обедал у прокурора, и который с ним в несколько минут сошелся на такую короткую ногу, что начал уже говорить «ты». Хотя, впрочем, он со своей стороны не подал к тому никакого повода. «Куда ездил?» — говорил Ноздрев, и, не дождавшись ответа, продолжал. А я, брат, с ярмарки, поздравь, продулся в пух. Веришь ли, что никогда в жизни так не продувался? Ведь я на обывательских приехал. Вот присмотри нарочно в окно. Здесь он нагнул сам голову Чичикова, так что тот чуть не ударился ее об рамку. Видишь, какая дрянь? На силу дотащили, проклятые. Я уже перелез вот в его бричку. Говоря это, Ноздрев показал пальцем на своего товарища. А вы еще не знакомы? «Зять мой, Межуев, мы с ним все утро говорили о тебе. Ну смотри, говорю, если мы не встретим Чичикова. Ну, брат, если б ты знал, как я продулся, поверишь ли, что не только убухал четырех рысаков, все спустил. Ведь на мне нет ни цепочки, ни часов». Чичиков взглянул и увидел точно, что на нем не было ни цепочки, ни часов. Ему даже показалось, что один бакенбард был у него меньше и не так густ, как другой. «А ведь будь только 20 рублей в кармане, — продолжал Ноздрев, — именно не больше, как 20, я отыграл бы все, что есть, кроме того, что отыграл бы. Вот как честный человек 30 тысяч сейчас положил бы в бумажник».
«Ты, однако, и тогда так говорил», — отвечал белокурый. «А когда я дал тебе 50 рублей, тут же просадил их».
«И не просадил бы, ей-богу, не просадил бы. Не сделай я сам глупость, право, не просадил бы. Не загни я после пароля на проклятой семерке утку, я бы мог сорвать весь банк».
«Однако ж не сорвал», — сказал белокурый.
«Не сорвал, потому что загнул утку не вовремя. А ты думаешь, майор твой хорошо играет?»
«Хорошо или нехорошо, однако ж он тебя обыграл».
«Эка важность», — сказал Ноздрев.
«Этак и я его обыграю».
«Нет, вот попробую он играть дублетом. Так вот тогда я посмотрю, тогда, какой он игрок».
«Зато, брат Чичиков, как покутили мы в первые дни. Правда, ярмарка была отличнейшая. Сами купцы говорят, что никогда не было такого съезда. У меня все, что не привезли из деревни, продали по самой выгоднейшей цене. Эх, братец, как покутили. Теперь даже как вспомнишь, черт возьми, то есть как жаль, что ты не был. Вообрази, что в 3 верстах от города стоял драгунский полк. Веришь ли, что офицеры, сколько их ни было, 40 человек одних офицеров было в городе. Как начали мы, братец, пить. Штабс-ротмистр Поцелуев, такой славный. Усы, братец, такие. Бордо называют просто бурдашкой. Принеси-ка, брат, говорит, бурдашки. Поручик Ковшинников. Ах, братец, какой премилый человек. Вот уж, можно сказать, по всей форме кутила. Мы все были с ним вместе. Какого вина отпустил нам Пономарев? Нужно тебе знать, что он мошенник, и в лавке его ничего нельзя брать. В вино мешает всякую дрянь, сандал, жженую пробку и даже бузиной подлец затирает. Но зато уж если вытащит из дальней комнатки, которая называется у него особенной, какую-нибудь бутылочку, ну просто, брат, находишься в империях. Шампанское у нас было такое, что перед ним губернаторское, просто квас. Вообрази, не клико, а какое-то клико матрадура.
Это значит двойное клико.
И еще достал одну бутылочку французского под названием «Бон-бон». Запах, розетка и все, что хочешь. Уж как покутили. После нас приехал какой-то князь, послал в лавку за шампанским. Нет ни одной бутылки во всем городе. Все офицеры выпили. Веришь ли, что я один в продолжении обеда выпил 17 бутылок шампанского?
«Но 17 бутылок ты не выпьешь», — заметил белокурый.
«Как честный человек, говорю, что выпил», — отвечал Ноздрев.
«Ты можешь себе говорить, что хочешь, а я тебе говорю, что ты и 10 не выпьешь».
«Ну, хочешь об заклад, что выпью?»
«К чему же об заклад?»
«Ну, поставь свое ружье, которое купил в городе».
«Не хочу».
«Ну да поставь, попробуй».
«И пробовать не хочу».
«Да, был бы ты без ружья, как без шапки».
«Эх, брат Чичиков, то есть как я жалел, что тебя не было. Я знаю, что ты бы не расстался с поручиком Ковшинниковым. Уж как бы вы с ним хорошо сошлись. Это не то, что прокуроры все губернские скряги в нашем городе, которые так и трясутся за каждую копейку. Этот братец и в гальбик, и в банчишку, и во все, что хочешь. Эх, Чичиков, ну что бы тебе стоило приехать? Право, свинтус ты за это. Скотовод эдакий. Поцелуй меня, душа, смерть, люблю тебя.
Межуев, смотри, вот судьба свела.
Ну что он мне или я ему? Он приехал, бог знает откуда. Я тоже здесь живу. А сколько было, брат, карет, и все это энглос. Фортунку крутнул, выиграл 2 банки помады, фарфоровую чашку и гитару. Потом опять поставил 1 раз и прокрутил канальство еще сверх 6 целковых. А какой бы ты знал волокита Кувшинников, мы с ним были почти на всех балах. Одна была такая разодетая, рюши на ней и трюши, и черт знает чего не было. Я думаю себе только, черт возьми, а Кувшинников, то есть это такая бестия, подсел к ней и на французском языке подпускает ей такие комплименты. Поверишь ли, простых баб не пропустил. Это он называет попользоваться насчет клубнички. Рыб и балыков навезли чудных. Я таки привез с собой один.
Хорошо, что догадался купить, когда были еще деньги. Ты куда теперь едешь?
А я к человечку к одному, сказал Чичиков.
Ну что, человечек, брось его, поедем ко мне.
Нет, нельзя, есть дело.
Ну вот уже дело, уже выдумал.
Ах ты, оподелдок Иванович.
Право дело, да еще и нужное.
Пари держу, врешь. Ты скажи только, к кому едешь?
Ну, к Собакевичу.
Здесь Ноздрев захохотал тем звонким смехом, каким заливается только свежий и здоровый человек, у которого все до последнего выказываются белые, как сахар, зубы, дрожат и прыгают щеки, и сосед за двумя дверями в третьей комнате вскидывается ото сна, вытаращив очи и произнося «Эк его разобрало!»
«Что ж тут смешного?» — сказал Чичиков, отчасти недовольный таким смехом. Но Ноздрев продолжал хохотать во все горло, приговаривая: «Ой, пощади, право, тресну от смеху!»
«Ничего нет смешного, я дал ему слово», — сказал Чичиков.
«Да ведь ты жизни будешь не рад, когда приедешь к нему. Это просто жидомор. Ведь я знаю твой характер, ты жестоко опешишься, если думаешь найти там банчишку и добрую бутылку какого-нибудь бонбона. Послушай, братец, ну к черту Собакевича поедем ко мне. Каким балыком попотчую?» Пономарев в бестия так раскланивался, говорит: «Для вас только всю ярмарку, говорит, обыщите, не найдете такого». Плут, однако ж, ужасный. Я ему в глаза это говорил. «Вы, говорю, с нашим откупщиком первые мошенники». Смеется бестия, поглаживая бороду. «Мы с Кувшинниковым каждый день завтракали в его лавке. Ах, брат, вот позабыл тебе сказать. Знаю, что ты теперь не отстанешь, ни за 10 тысяч не отдам наперед, говорю». «Эй, Порфирий!» — закричал он, подошедший к окну, на своего человека, который держал в одной руке ножик, а в другой — корку хлеба с куском балыка, который посчастливилось ему мимоходом отрезать, вынимая что-то из брички. «Эй, Порфирий!» — кричал Ноздрев. «Принеси-ка щенка!»
«Каков щенок!» — продолжал он, обращаясь к Чичикову.
«Краденый! Ни за самого себя не отдавал хозяин. Я ему сулил каурую кобылу, которую, помнишь, выменял у Хвостырева».
Чичиков, впрочем, отроду не видел ни каурой кобылы, ни Хвостырева.
«Барин, ничего не хотите закусить?» — сказала в это время, подходя к нему, старуха.
«Ничего».
«Эх, брат, как покутили! Впрочем, давай рюмку водки, какая у тебя есть?»
«Анисовая», — отвечала старуха.
«Ну, давай анисовой». «Давай уже мне рюмку», — сказал белокурый.
В театре одна актриса, так каналья пела, как канарейка.
«Кувшинников, который сидел возле меня, вот, — говорит, — брат, попользоваться бы насчет клубнички. Одних балаганов, я думаю, было 50. Фенерди 4 часа вертелся мельницею». Здесь он принял рюмку из рук старухи, которая ему зато низко поклонилась. «А давай его сюда!» — закричал он, увидевший Порфирия, вошедшего с щенком.
Порфирий был одет так же, как и барин, в каком-то архалуке, стеганном на вате, но несколько позамасленней.
«Давай его, клади сюда на пол!»
Порфирий положил щенка на пол, который, растянувшись на все 4 лапы, нюхал землю.
«Вот щенок!» — сказал Ноздрев, взявший его за руку и приподнявший рукою.
Щенок испустил довольно жалобный вой.
«Ты, однако ж, не сделал того, что я тебе говорил», — сказал Ноздрев, обратившись к Порфирию и рассматривая тщательно брюхо щенка. «И не подумал вычесать его?»
«Нет, я его вычесывал».
«А чего ж блохи?»
«Не могу знать.
Статься, может, как-нибудь из брички поналезли?»
«Врешь, врешь, и не воображал чесать.
Я думаю, дурак еще своих напустил.
Вот посмотри-ка, Чичиков, посмотри, какие уши. На-ка, пощупай рукою».
«Да зачем? Я и так вижу доброй породы».
«Нет, возьми-ка нарочно, пощупай уши».
Чичиков в угодность ему пощупал уши, промолвивши: «Да, хорошая будет собака». «А нос? Чувствуешь, какой холодный? Возьми-ка рукою».
Не желая обидеть его, Чичиков взял и за нос, сказавши: «Хорошее чутье».
«Настоящий мордаш», — продолжал Ноздрев. «Я, признаюсь, давно острил зубы на мордаша». «На, Порфирий, отнеси его».
Порфирий, взявший щенка под брюхо, унес его в бричку.
«Послушай, Чичиков, ты должен непременно теперь ехать ко мне. 5 верст всего. Духом домчимся, а там, пожалуй, можешь и к Собакевичу. А что ж, — подумал про себя Чичиков, — заеду я в самом деле к Ноздреву. Чем же он хуже других? Такой же человек, да еще и проигрался. Гораст он, как видно, на все, стало быть, у него даром можно кое-что выпросить. — Изволь, едем, — сказал он. — Но чур не задержать, мне время дорого. — Ну, душа, вот это так. Вот это хорошо. Постой же, я тебя поцелую за это. Здесь Ноздрев и Чичиков поцеловались. И славно втроем и покатим. — Нет уж, пожалуйста, меня-то отпусти, — говорил Белокурый, — мне нужно домой. — Пустяки, пустяки, брат, не пущу. Право, жена будет сердиться. Теперь же ты можешь пересесть вот в ихнюю бричку. Ни-ни-ни, и не думай. Белокурый был один из тех людей, в характере которых на первый взгляд есть какое-то упорство. Еще не успеешь открыть рта, как они уже готовы спорить и, кажется, никогда не согласятся на то, что явно противоположно их образу мыслей, что никогда не назовут глупого умным, и что в особенности не согласятся плясать по чужой дудке, а кончится всегда тем, что в характере их окажется мягкость, что они согласятся именно на то, что отвергали, глупое назовут умным, и пойдут потом поплясывать как нельзя лучше под чужую дудку. Словом, начнут гладью, а кончат гадью. «Вздор!» — сказал Ноздрев в ответ на какое-то представление Белокурова, надел ему на голову картуз, и Белокурый отправился вслед за ними. «За водочку, барин, не заплатили!» — сказала старуха. «А, хорошо, хорошо, матушка! Послушай, зятек, заплати, пожалуйста, у меня нет ни копейки в кармане!» «Сколько тебе?» — сказал зятек. «Да что, батюшка, 2 гривенник всего!» — сказал старуха. «Врешь, врешь, дай ей полтину и придовольна с нее». «Маловато, барин», — сказала старуха, однако ж взяла деньги с благодарностью и еще побежала в попыхах отворять дверь. Она была не в убытке, потому что запросила вчетверо против того, что стоила водка. Приезжие уселись. Бричка Чичикова ехала рядом с бричкой, в которой сидели Ноздрев и его зять, и потому они все трое могли свободно разговаривать между собою в продолжение дороги. За ними следовала, беспрестанно отставая, небольшая колесченка Ноздрева на тощих обывательских лошадях. В ней сидел Порфирий с щенком. Так как разговор, который путешественники вели между собою, был не очень интересен для читателя, то сделаем лучше, если скажем что-нибудь о самом Ноздреве, которому, может быть, доведется сыграть не вовсе последнюю роль в нашей поэме. Лицо Ноздрева, верно, уже сколько-нибудь знакомо читателю. Таких людей приходилось всякому встречать немало. Они называются разбитными малыми, слывут еще в детстве и в школе за хороших товарищей, и при всем том бывают больно поколачиваемы. В их лицах всегда видно что-то открытое, упрямое, удалое. Они скоро знакомятся, и не успеешь оглянуться, как уже говорят тебе «ты». Дружбу заведут, кажется, навек, но всегда почти так случается, что подружившийся подерется с ними того же вечера на дружеской пирушке. Они всегда говоруны, кутилы, лихачи, народ видный. Ноздрев 35 лет был таков же совершенно, каким был 18 и 20, охотник погулять. Женить бы его ничуть не переменило, тем более, что жена скоро отправилась на тот свет, оставивши 2 ребятишек, которые решительно ему были не нужны. За детьми, однако ж, присматривала смазливая нянька. Дома он больше дня никак не мог усидеть. Чуткий нос его слышал за несколько десятков верст, где была ярмарка со всякими съездами и балами. Он уж в одно мгновение ока был там, спорил и заводил сумятицу за зеленым столом, ибо имел, подобно всем таковым, страстишку к картишкам. В картишке, как мы уже видели из первой главы, играл он не совсем безгрешно и чисто, зная много разных передержек и других тонкостей, и потому игра весьма часто оканчивалась другою игрою, или поколачивали его сапогами, или же задавали передержку его густым и очень хорошим бакенбардом. Так что возвращался домой он иногда только с 1 бакенбардой, и то довольно жидкой. Но здоровые и полные щеки его так хорошо были сотворены и вмещали в себе столько растительной силы, что бакенбарды скоро вырастали вновь, еще даже лучше прежних. И что всего страннее, может только на одной Руси случиться, он через несколько времени уже встречался опять с теми приятелями, которые его тузили, и встречался, как ни в чем не бывало. И он, как говорится, ничего, и они ничего. Ноздрев был в некотором отношении исторический человек. Ни на одном собрании, где он был, не обходилось без истории. Какая-нибудь история непременно происходила. Или выведут его под руки из зала жандармы, или принуждены бывают вытолкать свои же приятели. Если же этого не случится, то все-таки что-нибудь да будет такое, чего с другими никак не будет. Или нарежется в буфете таким образом, что только смеется. Или проврется самым жестоким образом, так что, наконец, самому сделается совестно. И наврет совершенно без всякой нужды. Вдруг расскажет, что у него была лошадь какой-нибудь голубой или розовой шерсти и тому подобную чепуху. Так что слушающие, наконец, все отходят, произнесши: «Ну, брат, ты, кажется, уже начал поулилить». Есть люди, имеющие страстишку нагадить ближнему, иногда вовсе без всякой причины. Иной, например, даже человек в чинах, с благородной наружностью, со звездой на груди, будет вам жать руку, разговориться с вами о предметах глубоких, вызывающих на размышления, а потом смотришь тут же перед вашими глазами и нагадит вам. И нагадит так, как простой коллежский регистратор, а вовсе не так, как человек со звездой на груди, разговаривающий о предметах, вызывающих на размышления. Так что стоишь только да дивишься, пожимая плечами, да и ничего более. Такую же странную страсть имел и Ноздрев. Чем кто ближе с ним сходился, тому он скорее всех насаливал. Распускал небылицу, глупее которой трудно выдумать. Расстроивал свадьбу, торговую сделку, и вовсе не почитал себя вашим неприятелем. Напротив, если случай приводил его опять встретиться с вами, он обходился вновь по-дружески и даже говорил: «Ведь ты такой подлец, никогда ко мне не заедешь». Ноздрев во многих отношениях был многосторонний человек, то есть человек на все руки. В ту же минуту он предлагал вам ехать куда угодно, хоть на край света, войти в какое хотите предприятие, менять все, что не есть, на все, что захотите. Ружье, собака, лошадь — все было предметом мены, но вовсе не с тем, чтобы выиграть. Это происходило просто от какой-то неугомонной юркости и бойкости характера. Если ему на ярмарке посчастливилось напасть на простака и обыграть его, он накупал кучу всего, что прежде попадалось ему на глаза. В лавках хомутов, курительных свечек, платков для няньки, жеребца, изюму, серебряный рукомойник, голландского холста, крупичатой муки, табаку, пистолетов, селедок, картин, точильный инструмент, горшков, сапогов, фаянсовую посуду, сколько хватало денег. Впрочем, редко случалось, чтобы это было довезено домой. Почти в тот же день спускалось оно все другому, счастливейшему игроку. Иногда даже прибавлялась собственная трубка с кисетом и мундштуком. А в другой раз и вся четверня совсем, с коляской и кучером. Так что сам хозяин отправлялся в коротеньком сюртучке или архалуке искать какого-нибудь приятеля, чтобы попользоваться его экипажем. Вот какой был Ноздрев. Может быть, назовут его характером избитым. Станут говорить, что теперь нет уже Ноздрева. Увы. Несправедливы будут те, которые станут говорить так. Ноздрев долго еще не выведется из мира. Он везде между нами и, может быть, только ходит в другом кафтане, но легкомысленно непроницательны люди, и человек в другом кафтане кажется им другим человеком. Между тем три экипажа подкатили уже к крыльцу дома Ноздрева. В доме не было никакого приготовления к их принятию. Посредине столовой стояли деревянные козлы, и два мужика, стоя на них, белили стену, затягивая какую-то бесконечную песню. Пол был весь обрызган белилами. Ноздрев приказал тот же час мужиков и козлы вон и выбежал в другую комнату отдавать повеление. Гости слышали, как он заказывал повару обед. Сообразив это, Чичиков, начинавший уже несколько чувствовать аппетит, увидел, что раньше 5 часов они не сядут за стол. Ноздрев, возвратившись, повел гостей осматривать все, что ни было у него на деревне, и в 2 часа с небольшим показал решительно все, так что ничего уж больше не осталось показывать. Прежде всего пошли они обсматривать конюшню, где видели 2 кобыл, 1 серую в яблоках, другую каурую, потом гнедого жеребца, на вид и неказистого, но за которого Ноздрев божился, что заплатил 10 тысяч.
10 тысяч ты за него не дал, — заметил зять. — Он и одной не стоит.
— Ей-богу, дал 10 тысяч, — сказал Ноздрев.
— Ты себе можешь божиться сколько хочешь, — отвечал зять.
— Ну, хошь, побьемся об заклад, — сказал Ноздрев.
Об заклад зять не захотел биться.
Потом Ноздрев показал пустые стойла, где были прежде тоже хорошие лошади. В этой же конюшне видели козла, которого по старому поверью почитали необходимым держать при лошадях, который, как казалось, был с ними в ладу, гулял под их брюхами, как у себя дома. Потом Ноздрев повел их глядеть волчонка, бывшего на привязи.
«Вот волчонок», — сказал он, — «я его нарочно кормлю сырым мясом. Мне хочется, чтобы он был совершенным зверем».
Пошли смотреть пруд, в котором, по словам Ноздрева, водилась рыба такой величины, что два человека с трудом вытаскивали штуку, в чем, однако же, родственник не преминул усомниться.
«Я тебе, Чичиков, — сказал Ноздрев, — покажу отличнейшую пару собак. Крепость черных мясов просто наводит изумление. Щиток игла». И повел их к выстроенному очень красиво маленькому домику, окруженному большим, загороженным со всех сторон двором. Вошедши на двор, увидели там всяких собак, и густопсовых, и чистопсовых, всех возможных цветов и мастей, муругих, черных с подпалинами, полвопегих, муругопегих, краснопегих, черноухих, сероухих. Тут были все клички, все повелительные наклонения: стреляй, обругай, порхай, пожар, скосырь, черкай, допекай, припекай, северга, касатка, награда, попечительница. Ноздрев был среди их совершенно как отец семейства. Все они тут же, пустивши вверх хвосты, завомые у собачеев правилами, полетели прямо навстречу гостям и стали с ними здороваться. 10 из них положили свои лапы Ноздреву на плеча. Обругай оказал такую же дружбу Чичикову и, поднявшись на задние ноги, лизнул его языком в самые губы, так что Чичиков тут же выплюнул. Осмотрели собак, наводивших изумление крепостью черных мясов. Хорошие были собаки. Потом пошли осматривать крымскую суку, которая была уже слепая и, по словам Ноздрева, должна была скоро издохнуть. Но 2 года тому назад была очень хорошая сука. Осмотрели и суку. Сука точно была слепая. Потом пошли осматривать водяную мельницу, где недоставало порхлицы, в которую, утверждается, верхний камень, быстро вращающийся на веретене, порхающий по чудному выражению русского мужика.
«А вот тут скоро будет и кузница», — сказал Ноздрев. Немного прошедшие они увидели точно кузницу. Осмотрели и кузницу.
«Вот на этом поле», — сказал Ноздрев, указывая пальцем на поле, — «русаков такая гибель, что земли не видно. Я сам своими руками поймал одного за задние ноги».
«Но русака ты не поймаешь рукою», — заметил зять.
«А вот же поймал. Нарочно поймал. Теперь я поведу тебя посмотреть», — продолжал он, обращаясь к Чичикову, — «границу, где оканчивается моя земля».
Ноздрев повел своих гостей полем, которое во многих местах состояло из кочек. Гости должны были пробираться между перелогами и взбороненными нивами. Чичиков начинал чувствовать усталость. Во многих местах ноги их выдавали под собою воду. До такой степени место было низко. Сначала они было береглись и переступали осторожно, но потом, увидя, что это ни к чему не служит, брели прямо, не разбирая, где большая, а где меньшая грязь. Прошедшие порядочное расстояние, увидели точно границу, состоявшую из деревянного столба и узенького рва.
«Вот граница», — сказал Ноздрев. «Все, что не видишь по эту сторону, все это мое. И даже по ту сторону. Весь этот лес, который вон синеет, и все, что за лесом, все мое».
«Да когда же этот лес сделался твоим?» — спросил зять. «Разве ты недавно купил его? Ведь он не был твой».
«Да, купил его недавно».
«Когда же ты успел его так скоро купить?»
«Как же, я еще 3-го дня купил, и дорого, черт возьми, дал».
«Да ведь ты был в то время на ярмарке».
«Эх ты, Сафрон, разве нельзя быть в одно время на ярмарке и купить землю?»
«Ну, я был на ярмарке, а приказчик мой тут без меня и купил». «Да, ну разве приказчик?» — сказал зять, но и тут усомнился и покачал головою. Гости воротились той уже гадкою дорогою к дому. Ноздрев повел их в свой кабинет, в котором, впрочем, не было заметно следов того, что бывает в кабинетах, то есть книг или бумаги. Висели только сабли и два ружья, одно в 300, а другое в 800 рублей. Зять, осмотревший, покачал только головою. Потом были показаны турецкие кинжалы, на одном из которых по ошибке было вырезано «Мастер Савелий Сибиряков». Вслед за тем показалась гостям шарманка. Ноздрев тут же провертел пред ними кое-что. Шарманка играла не без приятности, но в середине ее, кажется, что-то случилось, ибо мазурка оканчивалась песнею «Мальбург в поход поехал», а «Мальбург в поход поехал» неожиданно завершался каким-то давно знакомым вальсом. Уже Ноздрев давно перестал вертеть, но в шарманке была одна дудка, очень бойкая, никак не хотевшая успокоиться, и долго еще потом свистела она одна. Потом показались трубки, деревянные, глиняные, пенковые, обкуренные и необкуренные, обтянутые замшею и необтянутые, чубук с янтарным мундштуком, недавно выигранный, кисет, вышитый какую-то графинею, где-то на почтовой станции, влюбившуюся в него по уши, у которой ручки, по словам его, были самый субдительный суперфлю. Слово, вероятно, означавшее у него высочайшую точку совершенства. Закусивши балыком, они сели за стол близ 5 часов. Обед, как видно, не составлял у Ноздрева главного в жизни. Блюда не играли большой роли, кое-что и пригорело, кое-что и вовсе не сварилось. Видно, что повар руководствовался все более каким-то вдохновением и клал первое, что попадалось под руку. Стоял ли возле него перец, он сыпал перец. Капуста ли попадалась, совал капусту. Пичкал молоко, ветчину, горох, словом, катай-валяй. Было бы горячо, а вкус какой-нибудь верно выйдет. Зато Ноздрев налег на вина. Еще не подавали супа, он уже налил гостям по большому стакану портвейна и по другому гасотерна, потому что в губернских и уездных городах не бывает простого сотерна. Потом Ноздрев велел принести бутылку мадеры, лучше которой не пивал сам фельдмаршал. Мадера точно даже горела во рту, ибо купцы, зная уже вкус помещиков, любивших добрую мадеру, заправляли ее беспощадно ромом, а иной раз вливали туда и царской водки, в надежде, что все вынесут русские желудки. Потом Ноздрев велел еще принести какую-то особенную бутылку, которая, по словам его, была и бурганьон, и шампаньон вместе. Он наливал очень усердно в оба стакана, и направо, и налево, и зятю, и Чичикову. Чичиков заметил, однако же, как-то вскользь, что самому себе он немного прибавлял. Это заставило его быть осторожным, и как только Ноздрев как-нибудь заговаривался или наливал зятю, он опрокидывал в ту же минуту свой стакан в тарелку. В непродолжительном времени была принесена на стол рябиновка, имевшая, по словам Ноздрева, совершенный вкус сливок, но в котором, к изумлению, слышна была сивушища во всей своей силе. Потом пили какой-то бальзам, носивший такое имя, которое даже трудно было припомнить, да и сам хозяин в другой раз называл его уже другим именем. Обед давно уже кончился, и вина были перепробованы, но гости все еще сидели за столом. Чичиков никак не хотел заговорить с Ноздревым при зяте насчет главного предмета. Все-таки зять был человек посторонний, а предмет требовал уединенного и дружеского разговора. Впрочем, зять вряд ли мог быть человеком опасным, потому что нагрузился, кажется, вдоволь и, сидя на стуле, ежеминутно клевался носом. Заметив и сам, что находится не в надежном состоянии, он стал, наконец, отпрашиваться домой, но таким ленивым и вялым голосом, как будто бы, по русскому выражению, натаскивал клещами на лошадь хомут. «И-ни-ни! Не пущу!» — сказал Ноздрев. «Нет, не обижай меня, друг мой. Право, поеду», — говорил зять. «Ты меня очень обидишь». «Пустяки, пустяки! Мы соорудим сию минуту банчишку». «Нет, сооружай, брат, сам. А я не могу. Жена будет в большой претензии. Право, я должен ей рассказать о ярмарке. Нужно, брат, право, нужно доставить ей удовольствие.
Нет, ты не держи меня.
Ну, ее жену к...
Важное в самом деле дело станете делать вместе.
Нет, брат, она такая почтенная и верная. Услуги оказывает такие. Поверишь, у меня слезы на глазах. Нет, ты не держи меня, как честный человек, поеду. Я тебя в этом уверяю по истинной совести.
Пусть его едет, что в нем проку,
сказал тихо Чичиков Ноздреву.
А и правду, сказал Ноздрев.
Смерть не люблю таких растепелей. И прибавил вслух.
Ну, черт с тобою, поезжай, бабиться с женою, Фетюк.
Нет, брат, ты не ругай меня Фетюком, отвечал зять. Я ей жизнью обязан. Такая права добрая, милая, такие ласки оказывает. Да слез разбирает. Спросил, что видит на ярмарке, нужно все рассказать. Такая права милая.
Ну, поезжай, ври ей чепуху. Вот картуз твой.
Нет, брат, тебе совсем не следует о ней так отзываться. Этим ты, можно сказать, меня самого обижаешь. Она такая милая.
Ну, так и убирайся к ней поскорее.
Да, брат, поеду.
Извини, что не могу остаться, душой рад бы был, но не могу.
Зять еще долго повторял свои извинения, не замечая, что сам давно уже сидел в бричке, давно выехал за ворота, и перед ним давно были одни пустые поля. Должно думать, что жена немного слышала подробности о ярмарке.
«Такая дрянь», — говорил Ноздрев, стоя перед окном и глядя на уезжающий экипаж.
«Вон как потащился. Конек пристяжной не дурен. Я давно хотел подцепить его. Да ведь с ним нельзя никак сойтиться. Фетюк, просто Фетюк».
Засим вошли они в комнату. Порфирий подал свечи, и Чичиков заметил в руках хозяина неизвестно откуда взявшуюся колоду карт.
«А что, брат?» — говорил Ноздрев, прижавший бока колоды пальцами и несколько пригнувший ее так, что треснула и отскочила бумажка.
«Ну да, препровождение времени. Держу 300 рублей банку».
Но Чичиков прикинулся, как будто и не слышал, о чем речь, а сказал, как бы вдруг припомнив.
«А, чтоб не позабыть, у меня к тебе просьба».
«Какая?»
«Дай прежде слово, что исполнишь».
«Да какая просьба?»
«Ну да уж дай слово».
«Изволь».
«Честное слово?»
«Честное слово».
«Вот какая просьба. У тебя есть, чай, много умерших крестьян, которые еще не вычеркнуты из ревизии?»
«Ну есть, а что?»
«Переведи их на меня, на мое имя».
«А на что тебе?»
«Ну да мне нужно».
«Да на что?»
«Ну да уж нужно, уж это мое дело, словом нужно».
«Ну уж верно что-нибудь затеял, признайся, что?»
«Да что ж затеял, из этакого пустяка и затеять ничего нельзя».
«Да зачем же они тебе?»
«Ох, какой любопытный, ему всякую дрянь хотелось бы пощупать рукой, да еще и понюхать».
«Да к чему ж ты не хочешь сказать?»
«Да что ж тебе за прибыль такая, ну просто так пришла фантазия».
«Так вот же, до тех пор, пока не скажешь, не сделаю».
«Но вот видишь, вот уже нечестно с твоей стороны слово дал, да и на попятный двор».
«Ну как ты себе хочешь, а не сделаю, пока не скажешь, на что?»
«Чтоб такое сказать ему», — подумал Чичиков, и после минутного размышления объявил, что мертвые души нужны ему для приобретения весу в обществе, что он поместьев больших не имеет, так до того времени хоть бы какие-нибудь душонки.
«Врешь, врешь», — сказал Ноздрев, не давши окончить. «Врешь, брат?»
Чичиков и сам заметил, что придумал не очень ловко, и предлог довольно слаб.
«Ну так я ж тебе скажу прямее», — сказал он, поправившись. «Только, пожалуйста, не проговорись никому. Я задумал жениться. Но нужно тебе знать, что отец и мать невесты — преамбициозные люди. Такая правокомиссия, не рад, что связался, хотят непременно, чтобы у жениха было никак не меньше 300 душ». А так как у меня целых почти 150 крестьян не достает...
«Ну, врешь, врешь!» — закричал опять Ноздрев.
«Ну, вот уж здесь, — сказал Чичиков, — ни вот настолько не солгал, и показал большим пальцем на своем мизинце самую маленькую часть. Голову ставлю, что врешь. Однако это же обидно. Что же я такое в самом деле? Почему я непременно лгу? Ну да ведь я знаю тебя. Ведь ты большой мошенник, позволь мне это сказать тебе по дружбе. Если бы я был твоим начальником, я бы тебя повесил на первом дереве».
Чичиков оскорбился таким замечанием. Уже всякое выражение, сколько-нибудь грубое или оскорбляющее, благопристойность ему было неприятно. Он даже не любил допускать с собой ни в каком случае фамильярного обращения, разве только если особа была слишком высокого звания. И потому теперь он совершенно обиделся. «Ей-богу, повесил бы», — повторил Ноздрев. «Я тебе говорю это откровенно, не с тем, чтобы тебя обидеть, а просто по-дружески говорю». «Всему есть границы», — сказал Чичиков с чувством достоинства. «Если хочешь пощеголять подобными речами, так ступай в казармы». И потом присовокупил. «Не хочешь подарить, так продай». «Продать? Да ведь я знаю тебя, ведь ты подлец, ведь ты дорого не дашь за них?» «Эх, да ты ведь тоже хорош, смотри ты. Что они у тебя, бриллиантовые, что ли?» «Ну так и есть. Я уж тебя знал». «Помилуй, брат, что же у тебя за жидовские побуждения? Ты бы должен просто отдать мне их». «Ну послушай, чтобы доказать тебе, что я вовсе не какой-нибудь скалдырник, я не возьму за них ничего. Купи у меня жеребца, я тебе дам их в придачу». «Помилуй, да на что ж мне жеребец?» — сказал Чичиков, изумленный в самом деле таким предложением. «Как на что? Да ведь я за него заплатил 10 000, а тебе отдаю за 4. «Да на что мне жеребец? Заводы я не держу». «Да послушай, ты не понимаешь. Ведь я с тебя возьму теперь только 3 000, а остальную 1000 ты можешь заплатить мне после». «Да не нужен мне жеребец, бог с ним. Но купи-ка урую кобылу». «И кобылы мне не нужно. За кобылу и за серого коня, которого ты у меня видел, возьму я с тебя только 2000. «Да не нужны мне лошади». «Ты их продашь. Тебе на первой ярмарке дадут за них втрое больше». «Да лучше ж ты их сам продай, когда уверен, что выиграешь втрое. Я знаю, что выиграю, да мне хочется, чтобы и ты получил выгоду». Чичиков поблагодарил за расположение и напрямик отказался и от серого коня, и от каурой кобылы. «Ну так купи собак. Я тебе продам такую пару, просто мороз по коже пробирает. Брудастая, с усами шерсть стоит вверх, как щетина. Бочковатость ребер уму непостижимая. Лапа вся в комке. Земли не заденет».
«Да зачем мне собаки? Я не охотник. Да мне хочется, чтобы у тебя были собаки. Послушай, если уж не хочешь собак, так купи у меня шарманку. Чудная шарманка. Самому, как честный человек, обошлась в 1500. Тебе отдаю за 900 рублей». «Да зачем же мне шарманка? Ведь я не немец, чтобы тащиться с ней по дорогам, выпрашивая деньги». «Да ведь это не такая шарманка, как носят немцы. Это орган. Посмотри нарочно, вся из красного дерева.
Вот я тебе покажу ее еще». Здесь Ноздрев, схвативший за руку Чичикова, стал тащить его в другую комнату, и как тот не упирался ногами в пол и не уверял, что он знает уже, какая шарманка, но должен был услышать еще раз, каким образом поехал в поход Мальбург. «Когда ты не хочешь на деньги, так вот что слушай. Я тебе дам шарманку и все, сколько ни есть у меня мертвые души, а ты мне дай свою бричку и 300 рублей придачи».
«Ну вот еще. А я-то в чем поеду?»
«Я тебе дам другую шарманку. Вот пойдешь в сарай, я тебе покажу ее. Ты ее только перекрасишь, и будет чудо-бричка».
«К его неугомонный бес обуял», — подумал про себя Чичиков, и решился во что бы то ни стало отделаться от всяких бричек, шарманок и всех возможных собак, несмотря на непостижимую уму бочковатость ребр и комкость лап.
«Да ведь бричка, шарманка и мертвые души — все вместе».
«Не хочу», — сказал еще раз Чичиков.
«Отчего ж не хочешь?» «От того, что просто не хочу, да и полно».
«Экий ты право такой. С тобой, как я вижу, нельзя, как водится между хорошими друзьями и товарищами, такой право.
Сейчас видно, что двуличный человек».
«Да что же я, дурак, что ли? Ты посуди сам, зачем же приобретать вещь, решительно для меня ненужную?»
«Ну уж, пожалуйста, не говори. Теперь я очень хорошо тебя знаю. Такая право ракалья.
Ну, послушай, хочешь, метнем банчик? Я поставлю всех умерших на карту. Шарманку тоже».
«Ну, решаться в банк, значит, подвергаться неизвестности.
— говорил Чичиков, и между тем взглянул искоса на бывшие в руках у него карты. Обе талии ему показались очень похожими на искусственные, и самый краб глядел весьма подозрительно. «Отчего ж неизвестности?» — сказал Ноздрев. «Никакой неизвестности. Будь только на твоей стороне счастье, ты можешь выиграть чертову пропасть. Вот она, экое счастье!» — говорил он, начиная метать для возбуждения задору. «Экое счастье, вон, так и колотит. Вон та проклятая девятка, на которой я все просадил. Чувствовал, что продаст. Да уже зажмурив глаза, думаю себе, черт тебя побери, продавай, проклятая!»
Когда Ноздрев это говорил, Порфирий принес бутылку, но Чичиков отказался решительно как играть, так и пить.
«Отчего ж ты не хочешь играть?» — сказал Ноздрев. «Ну, от того, что не расположен. Да, признаться сказать, я вовсе не охотник играть».
«Отчего ж не охотник?» — Чичиков пожал плечами и прибавил. «Ну, потому что не охотник».
«Дрянь же ты!»
«Что ж делать? Так Бог создал. Фитюк просто. Я думал было прежде, что ты хоть сколько-нибудь порядочный человек, а ты никакого не понимаешь обращения. С тобой никак нельзя говорить, как с человеком близким. Никакого прямодушия, ни искренности. Совершенный Собакевич такой подлец».
«Да за что же ты бронишь меня? Виноват разве я, что не играю? Продай мне душ одних, если уж такой человек, что дорожишь из-за этого вздору».
«Черта лысого получишь. Хотел было, даром хотел отдать, но теперь вот не получишь же. Хоть три царства давай не отдам. Такой шильник, печник гадкий. С этих пор с тобой никакого дела иметь не хочу. Порфирий, ступай, скажи конюху, чтоб не давал овса лошадям его. Пусть их едят одно сено».
Последнего заключения Чичиков никак не ожидал. «Лучше б ты мне просто на глаза не показывался», — сказал Ноздрев. Несмотря, однако же, на такую размолвку, гости и хозяин поужинали вместе, хотя на этот раз не стояло на столе никаких вин с затейливыми именами. Торчала одна только бутылка с каким-то кипрским, которая была то, что называют кислятина во всех отношениях. После ужина Ноздрев сказал Чичикову, отведя его в боковую комнату, где была приготовлена для него постель:
«Вот тебе постель! Не хочу и доброй ночи желать тебе!»
Чичиков остался по уходе Ноздрева в самом неприятном расположении духа. Он внутренне досадовал на себя, бронил за то, что к нему заехал и потерял даром время. Но еще более бронил себя за то, что заговорил с ним о деле. Поступил неосторожно, как ребенок, как дурак, ибо дело совсем не такого рода, чтобы быть уверен у Ноздреву. Ноздрев — человек дрянь. Ноздрев может наврать, прибавить, распустить черт знает что. Выйдут еще какие-нибудь сплетни. Нехорошо.
Нехорошо.
Просто дурак я, — говорил он сам себе. Ночь спал он очень дурно. Какие-то маленькие, прибойкие насекомые кусали его нестерпимо больно, так что он всей горстью скреб по уязвленному месту, приговаривая: «А чтоб вас черт побрал вместе с Ноздревым!» Проснулся он ранним утром. Первым делом его было, надевши халат и сапоги, отправиться через двор в конюшню, приказать Селифану сей же час закладывать бричку. Возвращаясь через двор, он встретился с Ноздревым, который был также в халате с трубкой в зубах. Ноздрев приветствовал его по-дружески и спросил, каково ему спалось.
«Так себе», — отвечал Чичиков весьма сухо.
«А я, брат, — говорил Ноздрев, — такая мерзость лезла всю ночь, так гнусно рассказывать. И во рту после вчерашнего точно эскадрон переночевал. Представь, снилось, что меня высекли. Ей-ей. И вообрази, кто? Вот ни за что не угадаешь. Штабс-ротмистр Поцелуев вместе с Кувшинниковым».
«Да», — подумал про себя Чичиков, — «хорошо бы, если б тебя отодрали наяву».
«Ей-богу, да прибольно! Проснулся, черт возьми, в самом деле что-то почесывается. Верно, ведьмины блохи. Но ты ступай теперь одевайся, а я к тебе сейчас приду. Нужно только ругнуть подлеца приказчика».
Чичиков ушел в комнату одеться и умыться. Когда после того вышел он в столовую, там уже стоял на столе чайный прибор с бутылкой рома. В комнате были следы вчерашнего обеда и ужина. Кажется, половая щетка не притрогивалась вовсе. На полу валялись хлебные крохи, а табачная зола
видна даже была на скатерти. Сам хозяин, не замедливший скоро войти, ничего не имел у себя под халатом, кроме открытой груди, на которой росла какая-то борода. Держа в руке чубук и прихлебывая из чашки, он был очень хорош для живописца, не любящего страх господ прилизанных и завитых, подобно цирюльным вывескам или выстриженных под гребенку. «Ну так как же думаешь?» — спросил Ноздрев, немного помолчавши. «Не хочешь играть на души?»
«Я уже сказал тебе, брат, что не играю.
Купить? Изволь, куплю.
Продать я не хочу, это будет непоприятельски. Я не стану снимать плевы с черт знает чего. В банчик другое дело. Прокинем хоть талию. Я уже сказал, что нет. А меняться не хочешь? Не хочу.
Ну послушай, сыграем в шашки. Выиграешь, твои все. Ведь у меня много таких, которых нужно вычеркнуть из ревизии. Эй, Порфирий, принеси-ка сюда шашечницу».
«Напрасен труд. Я не буду играть».
«Да ведь это не банк. Тут никакого не может быть счастья или фальши. Все ведь это искусство. Я даже тебя предваряю, что я совсем не умею играть. Разве что-нибудь мне дашь вперед».
«Семка я», — подумал про себя Чичиков, — «сыграю с ним в шашки». В шашки игрывал я недурно, а на штуки ему здесь трудно подняться.
«Изволь, так и быть, в шашки сыграю».
«Души идут в 100 рублях».
«Зачем же?
Довольно, если пойдут в 50».
«Нет, что ж за куш 50? Лучше ж в эту сумму я включу тебе какого-нибудь щенка средней руки или золотую печатку к часам».
«Ну, изволь».
«Сколько же ты мне даешь вперед?»
«Это с какой стати?»
«Конечно, ничего.
По крайней мере, пусть мои будут 2 хода».
«Не хочу, я сам играю плохо».
«Знаем мы вас, как вы плохо играете», — сказал Ноздрев, выступая шашкой.
«Давненько не брал я в руки шашек», — говорил Чичиков, подвигая тоже шашку.
«Знаем мы вас, как вы плохо играете», — сказал Ноздрев, выступая шашкой.
«Давненько не брал я в руки шашек», — говорил Чичиков, подвигая шашку.
«Знаем мы вас, как вы плохо играете», — сказал Ноздрев, подвигая шашку, да в то же самое время пододвинул обшлагом рукава и другую шашку.
«Давненько не брал я в руки».
«Это, брат, что?»
«Отсади-ка ее назад», — говорил Чичиков.
«Кого?»
«Да шашку-то», — сказал Чичиков. И в то же время увидел почти перед самым носом своим и другую, которая, как оказалось, пробралась в дамки. Откуда она взялась, это один только Бог знал.
«Нет», — сказал Чичиков, вставший из-за стола, — «с тобой нет никакой возможности играть. Этак не ходят по 3 шашки вдруг».
«Отчего ж по 3?
Это по ошибке. Одна подвинулась нечаянно, я ее изволь отодвину».
«А другая-то откуда взялась?»
«Какая другая?»
«А вот эта, что пробирается в дамки».
«Вот тебе на, будто не помнишь».
«Нет, брат, я все ходы считал и все помню. Ты ее только теперь пристроил. Ей место вон где».
«Как где место?» — сказал Ноздрев, покрасневший.
«Да ты, брат, как я вижу, сочинитель».
«Нет, брат, это, кажется, ты сочинитель, да только неудачно».
«За кого ж ты меня почитаешь?» — говорит Ноздрев.
«Стану я разве плутовать?»
«Я тебя ни за кого не почитаю. Но только играть с этих пор никогда не буду».
«Нет, ты не можешь отказаться», — говорил Ноздрев, горячась.
«Игра начата».
«Я имею право отказаться, потому что ты не так играешь, как прилично честному человеку».
«Нет, врешь. Ты этого не можешь сказать».
«Нет, брат, сам ты врешь».
«Я не плутовал, а ты отказаться не можешь. Ты должен кончить партию».
«Этого ты меня не заставишь сделать», — сказал Чичиков хладнокровно и, подошедший к доске, смешал шашки.
Ноздрев вспыхнул и подошел к Чичикову так близко, что тот отступил 2 шага назад.
«Я тебя заставлю играть. Это ничего, что ты смешал шашки, я помню все ходы. Мы их поставим опять так, как были».
«Нет, брат, дело кончено. Я с тобой не стану играть».
«Так ты не хочешь играть?
Ты сам видишь, что с тобою нет возможности играть».
«Нет, скажи напрямик, ты не хочешь играть?» — говорил Ноздрев, подступая все ближе. «Не хочу», — сказал Чичиков и поднес, однако ж, обе руки на всякий случай поближе к лицу, ибо дело становилось в самом деле жарко. Эта предосторожность была весьма уместна, потому что Ноздрев размахнулся рукой, и очень могло бы статься, что одна из приятных и полных щек нашего героя покрылась бы несмываемым бесчестием. Но счастливо ответший удар, он схватил Ноздрева за обе задорные его руки и держал его крепко. «Порфирий! Павлушка!» — кричал Ноздрев в бешенстве, порываясь вырваться. Услыша эти слова, Чичиков, чтобы не сделать дворовых людей свидетелями соблазнительной сцены и вместе с тем чувствуя, что держать Ноздрева было бесполезно, выпустил его руки. В это самое время вошел Порфирий, и с ним Павлушка, парень дюжий, с которым иметь дело было совсем невыгодно. «Так ты не хочешь оканчивать партии?» — говорил Ноздрев. «Отвечай мне напрямик». «Партии нет возможности оканчивать», — говорил Чичиков и заглянул в окно. Он увидел свою бричку, которая стояла совсем готовая. А Селифан ожидал, казалось, мановения, чтобы подкатить под крыльцо, но из комнаты не было никакой возможности выбраться. В дверях стояли два дюжих крепостных дурака. «Так ты не хочешь доканчивать партии?» — повторил Ноздрев с лицом, горевшим как в огне. «Если бы ты играл как прилично честному человеку, но теперь не могу». «А, так ты не можешь, подлец! Когда увидел, что не твоя берет, так и не можешь!» «Бейте его!» — кричал он исступленно, обратившись к Порфирию и Павлушке, а сам схватил в руку черешневый чубук. Чичиков стал бледен, как полотно. Он хотел что-то сказать, но чувствовал, что губы его шевелились без звука. «Бейте его!» — кричал Ноздрев, порываясь вперед с черешневым чубуком, весь в жару, в поту, как будто подступал под неприступную крепость. «Бейте его!» — кричал он таким же голосом, как во время великого приступа кричит своему взводу: «Ребята, вперед!» — какой-нибудь отчаянный поручик, которого взбалмошная храбрость уже приобрела такую известность, что дается нарочный приказ держать его за руки во время горячих дел. Но поручик уже почувствовал бранный задор, все пошло кругом в голове его. Перед ним носится Суворов, он лезет на великое дело. «Ребята, вперед!» — кричит он, порываясь, не помышляя, что вредит уже обдуманному плану общего приступа. Что миллионы ружейных дул выставились в амбразуры неприступных, уходящих в облака крепостных стен. Что взлетит, как пух, на воздух его бессильный взвод, и что уже свищет роковая пуля, готовясь захлопнуть его крикливую глотку. Но если Ноздрев выразил собою подступившего под крепость отчаянного, потерявшегося поручика, то крепость, на которую он шел, никак не была похожа на неприступную. Напротив, крепость чувствовала такой страх, что душа ее спряталась в самые пятки. Уже стул, которым он вздумал было защищаться, был вырван крепостными людьми из рук его. Уже зажмурив глаза, ни жив, ни мертв, он готовился отведать черкесского чубука своего хозяина. И бог знает, чего бы ни случилось с ним, но судьбам угодно было спасти бока, плеча и все благовоспитанные части нашего героя. Неожиданным образом звякнули вдруг, как с облаков, задребезжащие звуки колокольчика, раздался ясно стук колес, подлетевшей к крыльцу телеги, и отозвались даже в самой комнате тяжелый храп и тяжкая отдышка разгоряченных коней остановившейся тройки. Все невольно глянули в окно. Кто-то с усами, в полувоенном сюртуке, вылезал из телеги. Осведомившись в передней, вошел он в ту самую минуту, когда Чичиков не успел еще опомниться от своего страха и был в самом жалком положении, в каком когда-либо находился смертный. «Позвольте узнать, кто здесь господин Ноздрев?» — сказал незнакомец, посмотревший в некотором недоумении на Ноздрева, который стоял с чубуком в руке, и на Чичикова, который едва начинал оправляться от своего невыгодного положения. «Позвольте прежде узнать, с кем имею честь говорить», — сказал Ноздрев, подходя к нему ближе.
«Капитан-исправник».
«А что вам угодно?»
«Я приехал вам объявить сообщенное мне извещение,
что вы находитесь под судом до времени окончания решения по вашему делу.
Что за вздор? По какому делу? — сказал Ноздрев.
Вы были замешаны в историю по случаю нанесения помещику Максимову личной обиды розгами в пьяном виде. Вы врете. Я и в глаза не видел помещика Максимова.
Милостивый государь, позвольте вам доложить, что я офицер. Вы можете это сказать вашему слуге, но не мне.
Здесь Чичиков, не дожидаясь, что будет отвечать на это Ноздрев, скорее за шапку, да поза спиной у капитана-исправника, выскользнул на крыльцо, сел в бричку и велел Селифану погонять лошадей во весь дух.